«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске – легковой автомобиль, которым управляет компьютер. Пока очередная модель представляется на международном автосалоне, в Калифорнии начинают готовить уже правила регулирования движения беспилотных автомобилей. Среди главных вопросов – не только кого признавать виновным в возможных авариях, но и как обеспечить мирное сосуществование на дорогах этих машин с обычными автомобилями, управляемыми реальными, а не виртуальными водителями. Экономический рост большинства стран «Большой семерки» постепенно ускоряется, в отличие от большинства крупных развивающихся стран, констатирует в очередном обзоре Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира. В Польше на фоне последних событий в соседней Украине правительство намерено изменить законодательство, регулирующее добычу в стране сланцевого газа, с целью максимально ускорить процесс. Пока 70% всего потребляемого газа Польша импортирует из России. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». На минувшей неделе в Калифорнии автомобильный департамент правительства штата инициировал кампанию подготовки будущих правил регулирования движения на дорогах так называемых беспилотных автомобилей, таких, которые управляются либо бортовыми компьютерами в присутствии людей, либо вообще без них, дистанционно. На проходящем в эти дни в Женеве очередном ежегодном международном автосалоне представлена очередная разработка в этой области – концепт полностью автономного легкового автомобиля, разработанный швейцарской компанией Rinspeed, известной своими инновационными проектами в автомобилестроении. Суть концепции в автоматизации вождения автомобиля, подобной автопилоту, поясняет основатель и руководитель Rinspeed Франк Риндеркнехт. А в это время, по его словам, четверо пассажиров, на которых рассчитана модель, могут заняться чем-то более для себя интересным. Большинство технологий, необходимых для создания беспилотных автомобилей, уже используются в автопроме или IT-индустрии, или как минимум не первый год тестируются. А многие автомобильные компании не только разрабатывают соответствующие концепт-кары, но и заявляют, что и серийные модели могут появиться не когда-то в отдаленном будущем, а уже в ближайшие 3-5 лет. В Калифорнии еще в 2012 году был принят закон штата, допускающий появление на его дорогах беспилотных автомобилей. Он предусматривает, в частности, что к концу 2014 года должен быть подготовлен проект будущих правил дорожного движения для таких машин. В рамках этой подготовки в Калифорнии и начато теперь общественное слушание. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Неудивительно, что обсуждение правил использования беспилотных автомобилей в США началось именно в Калифорнии. Это самый населенный штат страны, в котором и больше всего автомобилей. Здесь же располагаются и штаб-квартиры многих ведущих американских корпораций индустрии информационных технологий. Одна из них – Google – уже несколько лет сотрудничает с крупнейшей на сегодня автомобильной компанией мира японской Toyota в сфере создания компьютерных систем, которые в будущем смогли бы управлять автомобилями-роботами. И оснащенные компьютерами от Google экспериментальные модели Prius и Lexus от Toyota уже накатали сотни тысяч километров по калифорнийским дорогам. Некоторые другие из ведущих автопроизводителей мира также разместили свои исследовательские лаборатории в Калифорнии поближе к Кремниевой долине. Среди них и франко-японская компания Renault-Nissan. Ее руководитель Карлос Гон более чем оптимистично настроен в отношении будущего беспилотных автомобилей. В недавнем интервью телекомпании MSNBC он, в частности, заявил:
«Эта технология собирается как бы по кирпичикам, и большинство из них готово. Мы уже применяем некоторые компоненты этой технологии в автомобилях, которые продаются на рынке. Что же касается моделей полностью автоматизированных автомобилей, то мы надеемся начать продавать их уже к 2020 году. Мы настроены очень оптимистично, не только в связи с нашими собственными разработками, но и всем тем, что создается сегодня в Кремле. Кремниевой долине».
Технология в данном случае опережает бюрократию. Как изменятся правила дорожного движения, когда беспилотные автомобили поступят в продажу? Будут ли они ездить по тем же дорогам, что и управляемые людьми транспортные средства? Кого следует считать водителем беспилотного автомобиля? Человека, сидящего в нем, или кого-то еще, кто управляет машиной дистанционно? Но это не все. Нужны ли будут водительские права для управления беспилотным автомобилем? Наконец, кто будет виноват в случае аварии? Человек, сидевший в тот момент в машине, но ей при этом не управлявший, или компания, которая произвела компьютер, управлявший автомобилем в момент аварии? Эти и многочисленные другие вопросы обсуждались на прошедших на этой неделе слушаниях в Управлении транспортных средств в столице Калифорнии Сакраменто. Общенациональных правил дорожного движения в США нет, их самостоятельно определяет каждый штат. По словам руководителя компании Renault-Nissan Карлоса Гона, производители автомобилей уже сегодня ведут консультации с властями разных штатов, пытаясь понять, какие именно требования могут быть им предъявлены в той или иной юрисдикции. Эксперты отмечают, что производителям традиционно приходится сталкиваться с бюрократическими проблемами, когда речь идет о массовом внедрении новых технологий. Говорит сотрудник, базирующийся в штате Виргиния, Международной ассоциации беспилотных транспортных систем Роберт Бишоп.
Безусловно, автомобильные компании весьма обеспокоены тем, что с появлением беспилотных автомобилей на рынке им придется столкнуться с разными правилами в разных штатах, хотя им к этому не привыкать. Так было, например, когда в автомобилях стали появляться видеоплееры, ведь поначалу во многих штатах США они были просто запрещены. Это же повторилось, когда в автомобилях начали устанавливать привычные теперь навигационные системы, GPS. Я уже не говорю о разных нормативах экономичности двигателей, которые еще до недавнего времени существовали в разных штатах. Так что ничего необычного в этом нет. Так случается всегда, когда внедряется новая технология. Но все же нетрудно понять обеспокоенность автопроизводителей, которые, конечно, будут весьма пристально следить за ходом обсуждения планов в Калифорнии.
Роберт Бишоп отмечает при этом, что полная автоматизация автомобилей отнюдь не возникнет в одночасье. Она будет формироваться поэтапно. Соответственно, и новые правила будут приниматься далеко не сразу.
На первом уровне автоматизации у водителя освободятся лишь руки и ноги. То есть ему не надо будет держаться руками за руль и нажимать ногами на педали, но при этом ему придется постоянно следить за дорогой. Второй уровень – это когда водителю не надо будет следить за дорогой все время, но все же ему надо оставаться начеку. И, наконец, третий уровень – это когда автомобиль становится уже полностью самоуправляемым.
Коллега Роберта Бишопа, специалист по автомобильной промышленности из Мичиганского университета Брюс Белзавский, также отмечает, о том, какими именно станут беспилотные автомобили и какими правилами будет регулироваться их эксплуатация, говорить еще рано.
Мы находимся пока на самой ранней стадии внедрения этих технологий, и говорить о том, что беспилотные машины появятся на дорогах уже скоро и в больших количествах, явно преждевременно. С другой стороны, мы видим, что очень многие модели автомобилей оснащаются отдельными элементами этих будущих технологий уже сегодня. Например, камеры обозрения или системы предупреждения о возможном столкновении. Но все же пока мало кто может себе представить, какими будут по-настоящему независимо управляемые автомобили. Поэтому не следует особо беспокоиться о том, как эксплуатация таких машин будет регулироваться властями. Для того, чтобы в этом досконально разобраться, еще вполне достаточно времени.
По мнению Брюса Белзавски, наиболее сложные вопросы для властей могут возникнуть не столько в том, как регулировать эксплуатацию беспилотных автомобилей, сколько в том, как обеспечить их сосуществование на дорогах с обычными автомобилями, которые, как и сегодня, управляются людьми.
Это очень проблематичный вопрос. Ведь рано или поздно машины-роботы и обычные машины окажутся вместе на одних и тех же дорогах. Как же обеспечить и как регулировать их безопасное и эффективное сосуществование? Вот над чем властям придется действительно очень много поработать.
Брюс Белзавский полагает, что, несмотря на всю нынешнюю децентрализацию регулирования дорожного движения в США, появление на рынке беспилотных автомобилей потребует введения неких общенациональных стандартов. По мнению эксперта, необходимым в частности станет требование, чтобы такие машины могли общаться друг с другом, предупреждая о приближении или намерении осуществить тот или иной дорожный маневр.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Рост экономик наиболее индустриально развитых стран мира заметно ускоряется за счет его финансового стимулирования и ослабления прежних мер жесткой бюджетной экономии. При этом экономическая конъюнктура в ведущих развивающихся странах остается противоречивой. Таков вывод очередного обзора текущего состояния мировой экономики, который был представлен на минувшей неделе Организацией экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. С одной стороны, экономический рост наиболее явно ускоряется в Соединенных Штатах и Великобритании, отмечается в обзоре. С другой стороны, как заявил на его презентации главный экономист организации Рентаро Тамаки, в условиях сохраняющейся слабости экономики еврозоны, финансовых вызовов, с которыми сталкивается восстановление экономического роста в Японии, а также возможного его замедления в Китае, критически важным как для наиболее развитых, так и развивающихся экономик становится проведение в них необходимых структурных реформ, которые дали бы новый импульс экономической активности и расширению рынка труда. Конец цитаты. На долю США, стран еврозоны и Японии приходится около половины всей мировой экономики. В нынешнем году американский центральный банк свою программу финансовых стимулов роста экономики сворачивает. Банк Японии продолжает прежними темпами, а Европейский центральный банк, скорее всего, начнет новую. Вспомним, как в конце 2011 и в начале 2012 года Европейский центральный банк в течение буквально 3 месяцев предоставил банкам стран еврозоны во имя расширения ими кредитования экономики региона льготные и относительно долгосрочные кредиты на общую сумму более 1 триллиона евро, то есть на треть больше, чем Центральный банк США скупил облигаций за весь прошлый год. Впрочем, значительная часть этих средств до экономики еврозоны так и не дошла. Европейские банки, как и американские, кстати, отнюдь не спешили с этими деньгами расставаться. Поправив в той или иной степени собственные балансы, они вернули большую часть полученных средств обратно в Европейский центральный банк на свои собственные в нем счета. И не мудрено, что общие объемы кредитования нефинансового сектора в еврозоне продолжают сокращаться, а Европейский банк обсуждает возможные свои действия, дабы развернуть тенденцию. Из Киля научный сотрудник немецкого института мировой экономики Клаус Юрген Герн.
Да, в отличие от, скажем, Центробанков Соединенных Штатов или Японии, Европейский центральный банк проводит иную, более пассивную финансовую политику. Он не скупает в больших объемах облигации, предпочитая напрямую кредитовать банки региона. Как только денежная масса в еврозоне значительно выросла, это сразу же было истолковано как признак угрозы. Но стоило притоку ликвидности в банки сократиться, сразу в нескольких странах еврозоны возникли проблемы с кредитованием компаний и предприятий. На данный момент эта проблема все еще весьма остро ощущается, например, в Испании и Италии. Конечно, Европейский банк попытается переломить тенденцию, однако наш анализ его предыдущих попыток продемонстрировал, что эффект на экономику оказался, увы, не столь значительным. Поэтому я хотел бы предостеречь от слишком больших ожиданий от новой инициативы Европейского центрального банка.
После того, как еще в конце мая прошлого года Центральный банк США впервые заявил о возможности сворачивания в обозримом будущем программы финансового стимулирования, наиболее пострадали от тут же начавшегося мощного оттока денег зарубежных инвесторов, в частности, такие развивающиеся страны, как Индия, Бразилия, Индонезия, Турция или Южная Африка, то есть страны со слабыми или даже отрицательными торговыми и платежными балансами. Например, в Бразилии превышение экспорта над импортом оказалось в прошлом году минимальным за последние 13 лет. В результате курсы национальных валют этих стран к доллару снизились к концу прошлого года на 15-25%, а в январе года нынешнего их падение лишь ускорилось. Теперь, когда в США реально началось сворачивание прежних финансовых стимулов, какое дополнительное влияние, на ваш взгляд, это может оказать на экономики той же группы стран? Из Соединенных Штатов Филипп Леви, сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам».
Здесь действительно есть о чем беспокоиться. Эффект постепенного сворачивания американской программы финансового стимулирования проявится еще задолго до ее полного завершения, в том числе в виде ожидаемого повышения процентных ставок как в самих США, так и в еврозоне и Японии. Во всех этих регионах, составляющих почти половину мировой экономики и потому исключительно для нее важных, процентные ставки в течение уже длительного времени остаются на минимальных уровнях. Поэтому инвесторы и переводили свои капиталы в другие регионы мира, где они могли принести большую отдачу. Образно выражаясь, если раньше эти ведущие экономики выдохнули капитал, то сейчас США и, возможно, Еврозона и Япония готовы вновь его вдохнуть. В США они уже начали возвращаться. И получается, что если страны, в которые пришли западные капиталы, использовали этот благоприятный период для проведения необходимых структурных реформ, то инвесторы из них и не уйдут. Если же реформы не были проведены, а похоже именно так и обстоят дела, скажем, в Бразилии или в Индии, то этот капитал уйдет из них обратно столь же стремительно, как он и пришел.
Из Нью-Йорка научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Диана Фуршгот-Рот.
Все, на мой взгляд, будет зависеть от экономической политики в конкретной стране. Перспективные инвестиционные проекты есть везде, но далеко не во всех странах инвестиционный климат таков, чтобы эти проекты могли с успехом осуществиться. Вот один лишь пример. Власти Мексики совсем недавно допустили частный иностранный капитал в национальную нефтяную промышленность. И по моим прогнозам, одно лишь это может добавить сразу 1-2 процентных пункта к общему росту мексиканской экономики. Но есть и другие примеры. Скажем, новое левоцентристское правительство Чили берет не совсем дружественный курс в отношении частного сектора, и это, на мой взгляд, неблагоприятно отразится на экономическом росте страны. Словом, именно внутренняя экономическая политика мне представляется несоизмеримо более значимым фактором из тех, которые в целом определяют инвестиционную активность как своих отечественных предпринимателей, так и приток в страну иностранного капитала, а также обменный курс ее валюты, чем те меры, которые принимаются Центральным банком Соединенных Штатов.
Темпы экономического роста в наиболее индустриально развитых странах окажутся в первой половине нынешнего года меньшими, чем годом ранее, прогнозируют организации экономического сотрудничества и развития в представленном на минувшей неделе очередном обзоре, но при этом значительно большими, чем еще два года назад. Замедление же роста развивающихся экономик, на долю которых теперь приходится более половины общего объема мировой экономики, означает, что ее рост в ближайшем будущем может оказаться в лучшем случае лишь умеренным, отмечается в докладе организации. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. На фоне последних событий на Украине в Европе вновь заговорили о собственных месторождениях углеводородов. В частности, на минувшей неделе руководитель Ассоциации европейских работодателей Business Europe Маркус Бейер призвал европейские власти пересмотреть нынешние свои позиции в отношении индустрии сланцевого газа во имя укрепления энергетической независимости региона. Одними из крупнейших в Европе запасами такого газа, как считается, располагает Польша, которая, тем не менее, пока почти 70% всего потребляемого газа закупает в России. На минувшей неделе правительство Польши срочно одобрило проект давно обсуждавшихся изменений действующего законодательства, которое регулирует поиски и добычу в стране сланцевого газа с целью максимально ускорить этот процесс для инвесторов. Подробнее об этом наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Проведенное в Польше около 10 лет назад предварительное исследование показало, что страна может располагать огромными запасами сланцевого газа. И еще в 2006-2007 годах правительство выдало первые концессии на его добычу. Однако и до сих пор сколько-нибудь значимых результатов поиски сланцевого газа в Польше так и не дали. В конце декабря прошлого года государственная газовая компания подписала предварительное соглашение с американской нефтегазовой компанией «Шеврон» о совместных разработках сланцевого газа на юго-востоке страны. Тогда же мы обсуждали перспективы этой индустрии с независимым польским экспертом по топливным рынкам Анджеем Шенсником.
Политики многое обещали. Например, премьер-министр говорил, что добыча сланцевого газа начнется в 2014 году и что вырученные деньги пойдут в частности на повышение пенсий. Однако процесс требует времени. От получения концессии до первой скважины необходимо получить множество разрешений, провести исследования на предмет влияния на окружающую среду. Именно так делается и в США, хотя там бюрократии в целом меньше, чем в Евросоюзе. Европа населена гораздо плотнее, чем США, и поэтому на такие исследования, разрешения и отчеты требуется больше времени. Так что сам процесс идет, можно сказать, нормальными темпами. Проблема в другом. У нас до сих пор нет ни одной скважины, которая привела бы к крупным залежам сланцевого газа. Это, конечно, совсем не значит, что газа нет. Однако некоторые инвесторы были разочарованы первыми результатами поиска. А три крупных зарубежных компании, включая американскую ExxonMobil, уже покинули польский рынок. Это, безусловно, неблагоприятный фактор. Однако поиски газа продолжаются, причем все активнее ими занимаются польские фирмы. Это в значительной степени меняет ситуацию и дает надежду на то, что газ все же начнут добывать.
Теперь этому должны способствовать и изменения в польском законодательстве, проекты которых были одобрены правительством на минувшей неделе. Как заявил во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск, создаются условия, которые сделают поиски и добычу сланцевого газа в Польше потенциально очень выгодными для инвесторов.
Смысл проекта закона, который мы одобрили сегодня на заседании правительства, сводится к механизмам, позволяющим проводить интенсивные поиски сланцевого газа в стране, а затем и добывать его. Мы слишком долго работали над этим, но нынешние события за нашей восточной границей придают такого рода решениям иной статус. Мы сегодня отчетливо видим, насколько важен уровень энергетической независимости от основного поставщика газа и нефти в Европу, то есть от России. Нынешние действия Европейского Союза в части того, что касается событий на Украине и в целом отношения между ЕС и Россией, очень сильно обусловлены именно уровнем зависимости многих европейских стран от России. Поэтому я рад, что проект закона по сланцевому газу сегодня принят правительством. Причем во время горячих дискуссий между представителями министерств, энергетиками или экологами нам удалось выработать модель, которая должна однозначно благоприятствовать предпринимателям, готовым инвестировать в поиски и добычу сланцевого газа.
На пошукивание, а позднее выдобывание газа лупкового.
По словам премьер-министра, одним из важнейших стимулов для потенциальных инвесторов в эту индустрию в Польше станет освобождение их бизнеса здесь от налогов на период до 2020 года. Сколько именно компаний, занимающихся разработкой месторождений сланцевого газа, смогут на этом сэкономить, неизвестно, ведь до сих пор ни одна из них такой газ в Польше не добывает. Правительство заявляет, что в целом налоги от добычи сланцевого газа как в государственную казну, так и в местные бюджеты уже после 2020 года не должны превышать 40% текущей прибыли добывающих компаний. Решено также упростить сами бюрократические процедуры, связанные с получением концессии на поиски и добычу сланцевого газа. Дональд Туск.
До той поры тот, кто...
До сих пор было так, что тот, кто решил заняться поисками сланцевого газа в Польше, должен был получить как минимум три соответствующих концессии. Теперь будет достаточно одной – на поиски, добычу и продажу такого газа. Но для того, чтобы избежать прихода в этот стратегический сектор экономики ненадежных инвесторов, мы намерены сохранить предварительную их квалификацию. То есть прежде чем компания получит возможность принять участие в тендере, ее тщательно проверят, и государство решит, предоставить ли претендентам такую возможность или нет. Главные критерии отбора – безопасность для страны и опыт добычи газа. Но для тех потенциальных инвесторов, которые пройдут предварительный отбор, дальнейшие процедуры станут простыми и необременительными.
Потенциальных инвесторов.
Как отметила в своем экономическом приложении польская газета «Рзеczpospolita», первая реакция на объявленное нововведение со стороны самих добывающих компаний оказалась вполне положительной. Мы надеемся, что предложенное правительством решение ускорит завершение периода поисков сланцевого газа в Польше, хотя компаниям потребуется время, чтобы детально ознакомиться с новым законодательством, заявил газете Мартин Земба, генеральный директор Польской ассоциации горнодобывающей промышленности. Еще недавно правительство Польши предполагало, что промышленная добыча сланцевого газа в стране начнется уже в 2014 году, однако эксперты называют иные сроки – 2017-2018 годы. Более того, польский сланцевый газ, по мнению экспертов, скорее всего, вряд ли окажется заметно дешевле обычного природного газа, который Польша импортирует сегодня из России. Независимый польский эксперт по топливным рынкам Андрей Шчензняк.
Сланцевый газ дешевым не будет, об этом здесь знают все. Да, в США на сегодня такой газ остается довольно дешевым, но на его добыче очень многие компании несут убытки, кроме самых лучших месторождений. И в Польше, и в Европе в целом есть целый ряд объективных факторов, которые усложняют, а значит и делают более дорогой добычу сланцевого газа. По предварительным расчетам, поскольку нет еще в Европе такого месторождения, по которому можно было рассчитать точно, речь может идти о цене в 350-400 долларов США за 1000 тысячу кубометров. Напомню, что мы теперь у России покупаем газ по цене около $400 за тысячу кубометров. Схожие цены и на европейских биржах. И если цены на обычный природный газ упали бы, например, до $300, то добыча сланцевого газа не окупалась бы. Но, повторю, о ценах пока говорить рано. Ясно одно, если сланцевый газ появится, то это еще отнюдь не означает, что общие цены на газ в стране снизятся. Он лишь заменит, и то не сразу, а лишь через 5 поставки импортного газа. Хотя для нашей экономики это, конечно, значительно лучше.
Сегодня почти 90% всей электроэнергии в Польше вырабатывается на угольных электростанциях. То есть, по сути, именно на этом топливе держится вся польская экономика, из-за чего у страны постоянно возникают споры с Европейской комиссией, которая добивается от Польши сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов. Но сможет ли сланцевый газ в Польше, теоретически, если объемы будущей его добычи действительно окажутся внушительными, заменить в перспективе уголь?
Надежда на то, что сланцевый газ заменит в Польше уголь или даже обычный газ, вряд ли состоятельна для ближайших 15-20 лет. Конечно, главным образом Евросоюз всячески добивается того, чтобы вытеснить этот вид топлива с энергетического рынка. Но уголь — это богатство Польши, хотя в последние 5 лет этой отрасли не уделялось должного внимания. В результате мы теперь уголь импортируем, из Украины и России, например. Угля в Польше очень много, проблема в том, что его добыча до сих пор не организована должным образом. А сланцевый газ пока трудно рассчитывать. Конечно, месторождения есть, но нет гарантии, что они настолько велики, чтобы добыча могла окупаться. Поэтому и говорить о том, что газ, импортный или сланцевый, полностью заменит уголь как сырье для электроэнергетики в ближайшие 10 или даже 20 лет, не приходится. Ну, разве что в Польше будут открыты такие же запасы сланцевого газа, как в США, что тоже возможно. Но это дело будущего. В ближайшие лет 10 уголь наверняка удержит свои позиции в топливном балансе электроэнергетики Польши, и газ его не вытеснит.
Независимый польский эксперт по топливным рынкам Андрей Шченсняк. Последние месяцы, не дождавшись появления новой правовой базы для добычи сланцевого газа в Польше, или, возможно, просто посчитав местный рынок малоперспективным, от концессии на добычу этого топлива отказались здесь сразу 3 крупных международных нефтегазовых компании: итальянская Eni, а также американские Marathon Oil и BNK.
Алексей Дзиковицкий, наш корреспондент в Варшаве. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Лина Ширяева. Всего вам доброго!